В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе закулисное и заочное противостояние грузинской мечты с европейскими структурами становится открытым. Встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани в Гульрипше закончилась перепалками и потасовками. В Южной Осетии возбуждены уголовные дела в отношении ряда строительных подрядчиков. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Президент США Джо Байден в четверг утром получил положительный результат на COVID-19, говорится в заявлении Белого дома. Сегодня утром у президента Байдена обнаружен положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы. Он начал принимать Паксловид, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В соответствии с указаниями Центра по контролю над заболеваниями, он будет изолирован в Белом доме, но продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени. Сегодня утром он связывался с сотрудниками Белого дома по телефону и примет участие в запланированных совещаниях в Белом доме этим утром по телефону и через Zoom из резиденции. 79-летний Джо Байден должен был в четверг совершить поездку в Пенсильванию, чтобы обсудить свою политику в отношении преступности, после чего собирался отправиться в Филадельфию. Великобритания ввела санкции на импорт из России золота, а также анонсировала запрет на импорт угля, ограничения на которые вступят в силу 10 августа, и нефти. Запрет будет действовать с 31 декабря. Новые санкции вводят на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину. Запрещается импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставки и доставка прямо или косвенно этих товаров. Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг для этих товаров, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В прошлый раз британское правительство расширило санкции в отношении российского импорта и экспорта в конце июня. Тогда Лондон запретил поставлять в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с нефтью и ее переработкой, и свою валюту – фунты стерлингов. Газопровод «Северный поток» возобновил транспортировку газа из России в Германию после профилактических работ. Как сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на газотранспортных операторов «Опал Газтранспорт» и «Нел Газтранспорт», газопровод возобновит работу утром 22 июля. Однако возобновил работу утром 21 июля. Однако накануне президент России Владимир Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» уже в июле, поскольку якобы на следующей неделе российский газовый монополист «Газпром» отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат. После этого мощность «Северного потока» снизится до 30 миллионов кубометров в сутки. Это 1/5 часть от его проектной мощности. При этом Путин предложил компенсировать поставки газа с помощью газопровода «Северный поток-2», который не был сертифицирован германскими властями из-за российской агрессии против Украины. Как заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва категорически отвергает обвинения в использовании проблематики поставок газа для политического шантажа и подтверждает готовность «Газпрома» выполнять свои обязательства.
То, что касается фактора энергетической безопасности, да. Мы согласны, и мы, собственно, постоянно говорим. Россия и как поставщик энергоресурсов является очень важным и неотъемлемым фактором европейской энергетической безопасности. Это так.
Любые технологические сложности, которые связаны с поставками, проистекают от тех ограничений, которые ввел Европейский Союз, подчеркнул Песков. Европейская бюрократия хочет диктовать условия в ЕС и подчинить себе национальные правительства стран-членов. В объединении идет борьба между ней и государствами вокруг полномочий Брюсселя. Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сиарто. Могу только констатировать, что ситуация непростая. Идет борьба между европейской бюрократией, которая хочет подчинить себе подчинить себе национальные правительства, хочет диктовать условия и купировать любое инакомыслие. И с другой стороны, страны-члены, конечно же, хотят понимать, какой объем полномочий европейская бюрократия использует во благо странам-членам, а какой объем полномочий немножечко все-таки является предметом озабоченности и злоупотребления. Это внутреннее дело Европейского Союза, отметил министр. На той же пресс-конференции Лавров сообщил, что Венгрия обратилась к российской стороне с просьбой об увеличении поставок газа.
Интересам наших стран в полной мере отвечает выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России в Венгрию, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена.
Заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров. Премьер-министр Италии Марио Драги повторно подал в отставку. На этот раз президент Серджо Маттарелла ее принял. Правительство остается работать для исполнения текущих дел, сообщает «Ла Репубблика». Во второй половине дня президент встретился с представителями обеих палат парламента. Ожидается, что парламент может быть распущен в стране. Будут назначены досрочные выборы.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Закулисное и заочное противостояние грузинской мечты с европейскими структурами становится открытым. Пресс-секретарь Еврокомиссии Питер Станос жестко отреагировал на критику представителей грузинской власти в адрес покидающего Грузию посла ЕС Карла Харцеля. Скандал совпал с визитом в Тбилиси европарламентариев, которых ранее резко критиковал председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Антиевропейской риторикой отличился и премьер-министр Иракли Гарибашвили. За разбитием событий следит МЗЕП.
Так открыто грузинскую мечту в Брюсселе, тем более в структурах исполнительной власти Евросоюза, еще не критиковали, несмотря на то, что антиевропейская риторика, выпады в адрес европарламентариев, а также утверждение о том, что европейские лидеры хотят втянуть Грузию в войну, стало политической традицией лидеров правящей силы. Видимо, для Еврокомиссии последней каплей стало вчерашнее заявление председателя грузинской мечты Иракля Кобахидзе. Он высказал от имени власти недовольство работой посла Евросоюза в Грузии Карла для Харцеля, завершившего свою миссию. Лидера поддержали другие депутаты, а глава парламентского комитета по внешним связям Николос Самхараза вообще возложил вину на уже бывшего посла за то, что Грузия не получила статус кандидата на членство Евросоюз. Господин Харцель мог лучше поработать для того, чтобы Грузия получила статус кандидата, заявил Самхарадзе. Такое перекладывание ответственности на другого возмутило не только представителей грузинской оппозиции, но и главного пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Питера Стану.
Грузия. Реализация реформ и повестка ЕС – задача внутренней политики. Обвинение других в собственных реализованных амбициях только подтверждает необходимость больше времени, чтобы понять, как работает Евросоюз и что реформа – это домашнее задание. Евросоюз полностью поддерживает Карла Харцеля, который проделал большую работу для связи Грузии и Евросоюза.
Написал Питер Стана на своей странице Twitter. «Никто не оскорблял Карла Харцеля, просто люди высказали свое мнение», заявил в ответ генсек грузинской мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Уже второй день грузинское общество слышит от представителей власти, что все ранее сделанные заявления о том, что Запад хочет втянуть Грузию в войну, а также критики в адрес послов США Келли Дегнан и Евросоюза Карла Харцеля вовсе не было. А если и было что-то сказано на эти темы, то их неправильно поняли и с искажением сути донесли до западных партнеров. Не обошлось со стороны депутатов мечты и без напоминания журналистам о профессиональной ответственности в таких ситуациях. таких вопросах, возложивший ответственность на посла Евросоюза депутат Николос Самхарадзе, даже вступил в спор с журналистами.
Вы не сможете найти цитату, в которой политик, депутат грузинской мечты, говорит, что ЕС хочет втянуть Грузию в войну. Исключено. Такого нет, и вы не сможете ее привести.
Самхарадзе решительно не хотел вспоминать заявление премьер-министра Иракля Гарибашвили и председателя партии Иракля Кубахидзе о намерении западных лидеров тянуть страну в войну. 6 июля лидер партии власти Иракля Кубахидзе настаивал, что если бы Грузия ввязалась в войну, ей бы был гарантирован статус кандидата. При этом он не мог понять, почему журналисты не улавливали ход его мысли.
Вы что, не понимаете содержащуюся в заявлениях лидеров Евросоюза логику? Если Грузия завтра ввяжется в войну, она гарантированно получит статус кандидата. Сначала это подтвердите, что вы понимаете эту логику.
Добивался тогда согласия журналистов Кубахидзе. А выпады по отношению к европарламентариям, особенно со стороны Иракля Кубахидзе, отдельная глава в антизападной традиции, сложившейся у представителей власти, в том числе и премьер-министра Иракля Гарибашвили. Поэтому особо интригующим выглядит запланированная на сегодняшний вечер их встреча с делегацией Европарламента. В ней входит и Виола фон Краман, которую Иракли Кубахидзе заочно обвинял в покрывательстве преступников, то есть находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного ТВМ-товари Нику Гварамия. Все это было связано с критикой европарламентариев в резолюции от 9 июня с призывом ввести санкции против Бедзина Иванишвили за его пагубную роль в развитии грузинской демократии и неформальное правление. Этой резолюции, по словам того же Кубахидзе, грош цена. Не нравится правящей партии пункт о деолигархизации из 12 рекомендаций Евросоюза. Именно оценка готовности к их исполнению является главной задачей представителей Европарламента из Комитета по внешним связям, прибывших 20 июля с двухдневным визитом в Тбилиси. Накануне европарламентарии встречались с президентом оппозиции, парламентским большинством и гражданским сектором. Сегодня с утра они направились в регион Шидакартли, в село Удзиси, где российскими пограничниками проведена оккупационная линия, отделяющая Южную Осетию от остальной части Грузии. Журналисты обратили внимание, что делегацию из Европарламента не сопровождали представители грузинского правительства. До позднего вечера не было информации о встрече евродепутатов с Гарибашвили и Кубахидзе. Особых успехов не было у группы из Брюсселя и по итогам встреч в парламенте. Грузинская мечта всю ответственность взваливает на 3 оппозиционные партии в парламенте. Нацдвижение, стратегия Акмашинабели и Лело, называя их радикальной оппозицией. Эти партии отказываются принимать участие в рабочих группах, которых грузинская мечта стала создавать для выполнения 12 условий Евросоюза. И после встречи с европарламентариями, несмотря на их призывы, не упускать шанс и работать совместно, оппозиционные депутаты не изменили своего мнения. Депутат Лело Анна Нацлишвили уверена, что после сегодняшнего отказа власти от своих слов и европарламентариям стало ясно, что не стоит доверять грузинской мечте. Когда говоришь правду, не забывай, что до этого сказал, и не надо менять риторику. Грузинская мечта в день 9 раз меняет месседжи, потому что они боятся говорить правду. Эта власть укомплектована трусами. Они из кустов могут говорить любую гадость и обвинить кого угодно в глупости, но лицом к лицу сразу же становится нежной и пушистой. А все потому, как считает Анна Нацлишвили, как и другие оппоненты власти, грузинская мечта сейчас лишь решает одну задачу – защищает интересы Бедзины Иванишвили. И это, как отмечали сегодня многие наблюдатели, очень дорого может обойти стране на пути к Европе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Госдеп США резко отреагировал на вчерашнее обвинение в адрес посла Келли Дегнан со стороны представителей правящей партии. После этого в грузинской мечте назвали случившееся недоразумением и что заявления были неверно истолкованы. Правильное прочтение ищет Иракли Орагвелидзе.
На брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что посол США в Грузии Келли Дегнан пользуется полной поддержкой Вашингтона. Она и ее команда многое делают в своей работе с грузинским народом и поддерживают евроатлантические устремления Грузии, подчеркнул Прайс.
Риторика некоторых грузинских официальных лиц, похоже, направлена на то, чтобы отвлечь граждан Грузии от этой цели. Дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команды не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом. И мы продолжим фокусировать свое внимание на поддержку наших общих целей.
Заявил руководитель пресс-службы Госдепа. Напомним, во вчерашних заявлениях лидера правящей партии Иракля Кобахидзе и представителей судебного корпуса прозвучали недвусмысленные обвинения посольства США в оказании давления на судебную власть. Правящие партии сегодня поспешили назвать произошедшее недоразумением. Если кто и отметился антизападными выходками, то это прежде всего оппозиция, утверждал сегодня вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Следует подчеркнуть, что на американское правительство или любого ее представителя со стороны какого-либо официального лица правительства Грузии никогда не было никаких нападок. Это исключено и в будущем. Если мы и видели нападки и оскорбления, то со стороны радикальной оппозиции. Все хорошо помнят, с какими оценками выступали представители нас движения в отношении европейских послов. И ныне, и в прошлом, и в целом радикальная оппозиция старает обвинить правящую партию в том, что они сами делают.
В схожей тональности выступил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе. Комментарии его коллег в адрес посла США не являются нападками. Руководитель пресс-службы Госдепа США мог быть неверно проинформирован о происходящем в Грузии, предположил депутат. Посол Келли Дегдан не согласилась с этим допущением. Заявление прозвучало на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипотношений между Грузией и Украиной.
Он сказал, что партнеры не взаимодействуют друг с другом в таком ключе. И это очень важно. Я дипломат, я представляю народ США и президента США. То, что сказал мистер Прайс, верно. Мы должны уважать друг друга. Мы должны заботиться друг о друге, как партнеры, которыми мы являемся. Когда есть слухи, не основанные на фактах домысла, это может вернуть в растерянность грузинский народ. И я не думаю, что это способствует диалогу. Лучшим подходом является обсуждение различных мнений в частном порядке. Естественно, даже у партнеров и друзей бывают разногласия. Однако, лучше всего обсудить это наедине, а затем, если необходимо, публично. Мы выступили с публичными заявлениями о своей обеспокоенности по поводу действий правительства, которые не соответствуют передовой практике и не способствуют продвижению Грузии к евроатлантическому будущему.
Заявила посол США. Между тем, вчерашняя риторика власти возмутила даже ту часть парламентской оппозиции, которая по отдельным вопросам сотрудничает с грузинской мечтой. Как беспрецедентный случай оценил вчерашние события вице-спикер парламента, представитель граждан Леван Иуселиани. Впервые в истории независимой Грузии Госдепу США понадобилось защищать собственного посла от Грузии, отметил депутат. А по словам депутата партии Гирчи Ягухвичия, непродуманные действия властей создают серьезные проблемы для страны.
На мой взгляд, грузинская мечта движется в очень плохом направлении. И если они будут продолжать в том же духе, они рискуют подставить не только себя, но и всю страну. Вот почему в будущем мы должны сделать все, чтобы воспрепятствовать одной партии, одному человеку управлять всей страной. Я просто не знаю, какими мотивами руководствуется грузинское правительство. Почему они не боятся навлечь на нас санкции, потерять партнеров? Почему мы ставим под сомнение европейское будущее? Я не вижу логики в их действиях.
В непримиримой оппозиции убеждены, что единственным выходом из тупиковой ситуации является отстранение от власти неформального лидера грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Согласно оценке лидера европейской Грузии Гиги Бокерия, в новейшей истории Грузии он не припоминает подобного противостояния с Западом.
Вместо того, чтобы сейчас предпринимать шаги для укрепления нашей безопасности и защиты от внешних врагов, основатель грузинской мечты Бедзины Иванишвили и его окружение ради сохранения своей власти встали на путь предательств наших национальных интересов.
По словам политолога Гии Хухашвили, происходящее свидетельствует о желании правящей партии оставаться у власти даже ценой разрыва с западным миром.
В грузинском месте, наверное, считают, что у нас амнезия, и мы не помним, что их лидер напрямую угрожал правовыми последствиями американскому послу и обвинял во вредительстве европейского. Я бы не назвал эту партию пророссийской. Скорее всего, это симбиоз трусости и подлости. Яснее ясного, они готовы целовать ручки российской элите, потому что панически боятся ее и предпочитают повышать голос на друзей, которые не могут надавать им по шее. Как можно иначе назвать их поведение?
В целом, по мнению эксперта, заявление представителя Госдепа США фактически является предостережением властям Грузии, что такое вызывающее поведение в отношении Вашингтона недопустимо. Теперь выбор за властью, продолжать ли следовать своей риторике, заключил политолог. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Тема передачи госдачи в Пицунде. Российская Федерация остается главной в самопровозглашенной республике Абхазия. Ей посвящены статьи в прессе и посты в социальных сетях. Рубрику «Читаем прессу» подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Председатель ветеранской организации АРУА Тимур Гуля в интервью «Нужной газете» сообщил, что оппозиционные организации приглашались выборочно в администрацию президента на обсуждение вопроса о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования. Накануне в комментариях у Кавказа лидер провластной партии Айтара Леонид Лакербая сообщил, что на встречу к президенту были приглашены лидеры оппозиционных партий и движений. Тимур Гуля разъяснил «Нужной газете», что им было выдвинуто условие о приглашении на встречу журналистов всех СМИ. Это условие показалось администрации президента неприемлемым. «Я не желаю участвовать во встречах, смысл которых затем извращается провластными СМИ. У нас уже есть опыт того, как на телевидении работают ножницами», сказал председатель ветеранской организации. Он подчеркнул, что на встречу не были приглашены представители общественности организации Аяйра Айтгалара, депутаты Пицунского районного собрания. Эти люди высказывали свою позицию, но их не захотели пригласить. Объяснить, по какой причине проигнорированы общественники, вовлеченные в этот процесс, приглашающая сторона не смогла. Думаю, что задача состояла в том, чтобы разделить всех, кто против отчуждения части территории страны, на тех, кого пригласил и кого проигнорировал Аслан Джаня. Мы не будем создавать демократический фон для тех, кто продавливает неконституционные решения, сказал Тимур Гуля. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопа на своей странице в Facebook написал, что необходимо сформировать координационный совет оппозиционных общественно-политических сил с учетом активно реализуемой руководством страны повестки, содержащих вопросы прямо и косвенно, затрагивающих национальные интересы Республики Абхазия, считая необходимым в максимально короткие сроки сформировать страницу стране координационный совет всех оппозиционных общественно-политических сил, общественных объединений и граждан. Исполнительная власть отказывается демонстрировать открытость обществу и желание учитывать интересы народа. Это путь к прямой и жесткой конфронтации между властью и народом. Если конфликт неизбежен, то к нему надо быть готовым, подчеркнул Тенгиз Джопуа. Газета «Независимая республика» пишет, что пройти абхазо-российскую границу, проехать на своем транспорте, экскурсионном автобусе, отнимает время отчасти и больше. Несмотря на реконструкцию границы, все ее удобные инфраструктуры, сделанные как российской, так и абхазской сторонами, КПП в СОУ захлебывается, особенно в летний сезон. Появилось желание сделать границу облегченной, непроблемной. Может быть, вообще убрать? Раздались такие предложения в обществе, пишет редактор газеты Юрий Кураскова. Юрист Олег Басария в интервью изданию подчеркнул, что граница нужна. Мы суверенное государство, и, естественно, граница не должна быть размыта. Она должна чувствоваться, где начинается, где заканчивается, с кем находится рядом. Облегченный переход границы – это широкое понимание. Ею пользуются частные лица, коммерческие группы, и все хотят пройти пункт максимально быстро, по времени, даже с разрешительными документами. Но все зависит от двух сторон – российской и абхазской. С нашей стороны переход происходит без проволочек, без задержек. Когда провозятся коммерческие грузы, тогда появляются сложности с двух сторон. Возникает ряд требований, особые документы. Но это требует закон. Проверка документов и товаров занимает много времени. Сегодня век компьютерных технологий, можно пограничные проверки сократить в разы. То, что граница будет работать в облегченном варианте, страшного ничего нет. Хотя многие наши граждане говорят, что мы можем превратиться в проходной двор. На самом деле, все зависит от того, как будет работать наша правоохранительная система, отметил Олег Басария. По его словам, даже если установить дополнительные кабины с проверяющими, это ничего не даст. Несомненно, должны применяться новые технологии, интернет-системы, электронные ресурсы и так далее. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Харибашвили встретился с делегацией Комитета по международным отношениям Европарламента. Глава грузинского правительства сначала провел встречу тет-а-тет с европарламентарием Дэвидом МакАлистером, после чего переговоры продолжились в расширенном формате. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Иракли Харибашвили приветствовал визит европейских депутатов в Грузию, подчеркнул его важность в процессе вступления Грузии в Евросоюз, а также на фоне текущей ситуации в регионе. Премьер-министр отметил, что печальным является тот дифференцированный подход, который был применен в отношении Грузии, когда стране не был предоставлен статус кандидата наряду с Молдовой и Украиной. Однако правительство Грузии фактически уже начало осуществлять 12 приоритетов, предусмотренных решением Совета Европы от 23 июня, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра. На встрече речь шла и о текущих военных действиях в Украине, и ситуации в регионе в целом, которая оказывает влияние на Грузию. При этом внимание было сосредоточено на вопросах безопасности Черного моря, говорится в информации пресс-службы премьер-министра. Посол США в Грузии Келли Дегнан была шокирована комментарием в адрес посла ЕС Карла Харцеля со стороны председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе и нескольких членов правящей команды. По словам Дегнан, данное заявление было неуважением к человеку, который столько сделал для европейского будущего Грузии. «Я была шокирована, услышав этот комментарий в адрес посла Харцеля. Это такое неуважение к человеку, который столь усердно трудился 4 года для европейского будущего Грузии. Трудно представить себе кого либо кто в период работы здесь сделал больше для помощи Грузии на ее европейском пути. Я полностью поддерживаю то, как старательно он пытался помочь Грузии», заявила Дегнан. О поддержке посла Евросоюза в Грузии Карла Хартеля написал в микроблоге Twitter и Питер Стану, помощник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Стана отметил, ЕС полностью поддерживает Карла Хартеля, который сделал отличную работу для укрепления связей между Грузией и ЕС, написал Стану в Твиттере. Заявление прозвучало через день после того, как представители правящей партии Грузии выступили с критикой европейского дипломата, завершившего дипломатическую миссию в Тбилиси. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе заявил, что Карл Хартель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза. В тот же день председатель комитета парламента по внешним связям Николас Самхарадзе, оценивая работу европейского посла, отметил, что он мог бы работать лучше, чтобы Грузия получила статус кандидата. Представители ряда неправительственных организаций в Грузии обратились к завершившему миссию в Тбилиси послу ЕС в Грузии Карлу Хартелю. НПО поблагодарили его за проделанную работу и поддержку Грузии. Авторы письма осудили недавние критические заявления представителей правящей грузинской мечты, отметив, что такие нападки наносят ущерб национальным интересам Грузии. В Доме культуры Гульрипского района Абхазии досрочно завершилась встреча президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с общественностью. На встречу приехали представители оппозиции. Еще до начала мероприятия оппозицию не хотели пускать в зал, как передают телеграм-канал «Республика», началась потасовка. Абхазский лидер отвечал на вопросы общественности. В один из моментов общественный активист Джансух Адлиба задал вопрос о подписанном в начале года соглашении о передаче госдачи Пицунда Российской Федерации. Бжания начал свой ответ и на вопрос словами: «Послушай, ты уважением моим к себе не злоупотребляй, будь добр, сядь на место». Последовала словесная перепалка, после которой люди вскочили со своих мест, возникли эпизоды физических столкновений. Президент покинул встречу, часть людей также ушли из зала заседания.
Краткий региональный выпуск новостей представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с общественностью районов проходит в эти дни в нервозной обстановке. Сегодня встреча в Гулерипском районе, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, закончилась перепалками в зале и потасовками на улице.
Рабочее совещание президента Абхазии Аслана Бжания с руководством и представителями общественности районов республики начались в накаленной атмосфере протестов многих, в основном оппозиционно настроенных граждан против ратификации соглашения правительств РФ и РА по госдаче Пицунда. В результате после вчерашней встречи в Чинчире то совещание некоторые стали называть скандальным, и можно не сомневаться, что организаторы сегодняшней встречи с активом Гулерипского района, которая проходила во Дворце культуры в селе Мачара, надеялись такого избежать. Но в итоге получилось еще хуже. Хотя начиналось вполне благопристойно. Глава администрации Гулерипского района Аслан Барателия отчитался о ее деятельности за первую половину 2022 года. Президент отметил, что все приведенные данные в докладе соответствует реальному положению дел. Очень многих пришедших на эту встречу волновала судьба дендропарка Николая Смецкого в поселке городского типа Гудзера. Этот вопрос всколыхнул общественность республики около полутора месяцев назад. 13 июня в Гудзере прошел митинг, созванный по инициативе местных жителей, возмущенных тем, что в парковой зоне на берегу моря, любимом месте отдыха многих многих жителей Абхазии вырубаются деревья под строительство гостиницы. После этого было немало выступлений СМИ, но имя владельца участка до сих пор для общественности покрыто завесой тайны. И не случайно первый вопрос, прозвучавший на встрече, был именно о судьбе парк. Задал его известный в Абхазии и России человек, актер и режиссер Тимур Таня. Президент сообщил, что этим вопросом занимаются компетентные органы. Идет прокурорская проверка. По ее окончании будет дан ответ. Он обратился к прокурору района, сидевшему в середине зала, и оттого удалось добиться, что проверка будет завершена через неделю. К сожалению, он, как и Таня, говорил без микрофона. Зато другой известный в Абхазии человек, дизайнер-модельер Русудан Кобякова, говорила в микрофон, установленный в зале. Она остановилась на ряде проблем, волнующих агудзерцев, и в завершение своего выступления вернулась к парку.
Большая просьба обратить внимание еще раз с политической точки зрения на наш парк. Это не только вопрос прокуратуры, это вопрос историко-культурного наследия. И это очень важно, как прецедент для всей страны. Большое спасибо.
Аслан Баратели, вступив с ней в полемику, начал доказывать, что он не уклонился от участия в митинге.
Вы сейчас разговариваете, а бурно говорите, жители Абузеры, которые там были, все знают о том, что я пришел туда на встречу. Кто? Я не был на встрече с вами? Я не был на встрече с вами? Я был на встрече? Ну что задержался и что из этого? Начнем с того, что когда жители Абузеры попросили о встрече, я послал туда Даура Тани и попросил его, скажи им, что там есть карты, которые они хотели посмотреть, карты большие. Если возможно, соберитесь 15-20 человек, придите в администрацию, и мы эти карты рассмотрим. Я послал своего заместителя туда. Когда сказали, нет, мы хотим видеть главу, я приехал туда. И что, если я задержался на 15 минут, это что-то страшное произошло?
Вопросы задавались самые разные. Когда поднялся задавать свой вопрос о снижении цен на горючее общественный активист Джансу Хадлиба, в зале многие зааплодировали, так как он, проведший недавно на Сухумской площади многодневную голодовку, стал известен как абхазский Дон Кихот. Аслан Бжаня, отвечая и ему, и женщине, которая до этого жаловалась на рост цен на продукты питания, лекарства и другое, объяснил, что в условиях рыночной экономики государство может регулировать цены лишь на отдельные социально значимые товары, такие как хлеб. Не обошлось, разумеется, и без вопроса о госдаче Пицунда, который затрагивался рядом выступающих. Президент решил ответить всем сразу и подчеркнул, что эта тема не нынче возникла, что обсуждение ее началось в 2010 году. Но он так долго листал бумаги в папке, называя и цитируя соответствующие официальные письма разных лет, что тот же Джансу Хадлиба вышел к микрофону в зале.
У меня вопрос. Позвольте задать вопрос. Меня интересует, значит, такой вопрос. Озвучите, пожалуйста, 19 января 2022 года соглашение ваше, подписанное с Российской Федерацией. Пожалуйста, озвучите, глава государства, у меня такая просьба к вам. Существует же такое соглашение?
Послушай, Джансу, да. Ты уважением моим к себе не злоупотребляй. Я отвечаю на вопрос, который мне задал человек. Будь добр, сядь на свое место.
Я еще раз повторяю, стоять или что-то делать?
Иди сядь на свое место. Я отвечаю на вопрос, который мне задан. И ты мне за это надо. Мне нужно понимать, очень-то надо, а так сразу.
Далее было уже трудно что-то разобрать, так как президент и активист говорили одновременно. Надо полагать, что Аслан Бжаня дошел бы, конечно, до упомянутого соглашения, которое в последние дни множество раз упоминалось в СМИ, но Джансух упорно не хотел отходить от микрофона. Потом сзади к Джансуху подошли милиционеры в форме, наперерез которым бросилась группа молодых людей. Вокруг Адлиба и микрофона образовалась Образовалось многослойное кольцо людей, за которым более 5 минут ничего не было видно, стояли только шум и выкрики. Обстановка в зале стала совершенно неуправляемой, и президиум в полном составе покинул зал. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
7-й пакет санкций Европейского Союза утвержден, но в нем вновь нет газового пункта. Киев недоволен. Москва уверяет, что ей никакие ограничения не страшны. А Европа наступает на одни и те же грабли, по сути, отрезая себя от энергетических потоков. При этом Владимир Путин вынужден лично договариваться о новых торговых коридорах через Иран и перенимать опыт Исламской Республики жизни под санкциями. Владимир Унанянс продолжит тему.
Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, включая частичное эмбарго на золото. Это уже 7-й по счету комплекс ограничений, принятый 27 странами-членами ЕС. Отныне под запретом окажется покупка российского золота, но это скорее символический шаг. Государства ЕС и так не покупают этот драгоценный металл в России. Сам пакет комментаторы называют скорее не 7-м, а 6.5, так как основная часть его пунктов не столько вводит новые санкции, сколько закрывает лазейки в предыдущих. В числе новых ограничений помимо золота дополнительный контроль за экспортом, замораживание активов Сбербанка и внесение в черный список более чем 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, представителей военного командования, олигархов и пропагандистов. В Киеве новые ограничения приветствовали, однако президент страны Владимир Зеленский считает, что необходимо срочно приступать к разработке 8-го пакета, который, по мнению украинского лидера, должен охватить газовую сферу.
Але цього недостатньо. Я відверто говорю про це партнерам.
Этого недостаточно, и я откровенно говорю об этом партнерам. Россия должна ощущать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир. Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, сделавших Европу заложником поставок газа из России. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, Россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетам европейцев посредством давления на энергетические рынки. Украина всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа. Если бы к нашей позиции прислушались раньше, то не пришлось бы искать экстренные способы восполнить дефицит, который Россия искусственно создает на рынке Европы.
Заполнить дефицит, который Россия штучно створює на рынку Европы.
Несмотря на усилия украинской дипломатии, лично премьер-министра Дениса Шмыгаля, запрет на импорт в Европу российского газа в окончательную редакцию документа не вошел. Параллельно с ЕС свои санкции ввела и Великобритания. В Лондоне прибавили к золоту запрет на импорт угля, который вступит в силу уже 10 августа, и нефти. Соединенное Королевство откажется от закупки углеводородного топлива с 31 декабря. В Москве на новый пакет отреагировали обещанием не отступать и не сдаваться.
Очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, собственно, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию. Тем более это и не происходит и с нашей стороны. Но мы видим, что Европейский Союз предпочитает даже маниакально придерживаться тех санкций, которые наносят вред их собственным интересам. А главное, не столько их интересам, а сколько вред их населению.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом «Газпром» возобновил поставки в Германию посредством «Северного потока» после 10-дневного перерыва. В Москве прекращение прокачки объясняли плановым ремонтом и отсутствием запчастей, что является следствием европейских санкций. Возобновить прокачку, в частности, обещал президент России Владимир Путин, посетивший на днях Тегеран, где, помимо прочего, обсуждал с иранским и турецким коллегами геополитический кризис, вызванный российским вторжением в Украину. При этом, говоря о газе, российский лидер не удержался от довольно неуместных сравнений.
Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии. Солнце, значит, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все.
Эксперты считают, что возобновление экспорта российского газа принесет некоторое облегчение Европе, которая спешит запастись топливом до зимы. По данным Bloomberg, поставки по Северному потоку вернутся к 40% пропускной способности, уровня до проведения ремонтных работ. Но Европа настороженно относится к перезапуску газопровода. Правительство стран ЕС готовится к возможным дальнейшим сокращениям поставок российского газа. 20 июля ЕС обнародовал план по сокращению потребления голубого топлива на 15%. Впрочем, несмотря на браваду российского лидера, в Тегеран Владимир Путин ездил явно не от хорошей жизни. И хоть основной темой трехсторонних переговоров в астанинском формате была заявлена Сирия, главной повесткой личных встреч главы Кремля была именно война в Украине, энергетический кризис и обход западных санкций. С начала вторжения российский лидер ушел в политическую самоизоляцию. Визит в Иран – вторая по счету зарубежная поездка главы Кремля. От встречи российского и турецкого лидера ожидали прорыва или провала на украинском треке, где Анкара выступает посредником. Путин по обыкновению обвинил в отсутствии прогресса на мирных переговорах при посредничестве Турции – Киев.
Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет.
Зато у Владимира Путина явно было желание заручиться хоть чьей-то поддержкой своей военной авантюры, и он дождался. Правда, не от коллег, а от того, кто в Иране обладает неограниченной властью и, как видно, понимает кремлевского долгожителя как никто другой. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи возложил вину за развязывание конфликта на Запад и, обращаясь к российскому президенту, доверительно сказал: «Если бы вы не взяли инициативу на себя, то другая сторона устроила бы войну по собственной инициативе». Путину такое перефразирование его собственного девиза «Если драка неизбежна, бей первым», видимо, было очень важно услышать. Став, по сути, международным изгоем, российский лидер хватается как за соломинку, за любых союзников, а общая подсанкционность буквально толкает Путина в объятия Хаменеи. Тем более, что именно Иран теоретически может стать для России коридором в большой мир. Поднаторевший за десятилетия конфликта с Западом в торговле на мировом черном рынке, Тегеран отныне пример для подражания. И Владимир Путин, учитывая, что выброшенная на новые рынки российская нефть угрожает и так хрупкому благосостоянию иранской экономики, поспешил возложить всю вину за энергокризис на Запад.
Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объем российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый – подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес.
Такое развитие событий, в принципе, на руку Ирану, а вишенкой на торте от российского президента совместная разработка газовых месторождений Киш и Северный Парс, завершение ранее начатых проектов по поставкам сжиженного природного газа и строительство экспортных газопроводов. Иран обладает вторыми по объемам запасами природного газа после России, однако американские санкции не дают Тегерану доступа к новым технологиям для его добычи и мешают развивать газовый экспорт. Путин обещал помочь. А вот с турецким партнером не все так гладко. Анкара и Москва занимают противоположные стороны в сирийском и ливийском вопросах. Также они соперничают за влияние на Южном Кавказе, а турецкие беспилотники весьма успешно помогают украинской армии уничтожать российскую. Но Эрдоган пытается усидеть на двух стульях, и сегодняшнее положение России вполне дает ему такую возможность. Успешное посредничество в вывозе украинского зерна – хороший шанс для Анкары укрепить свое региональное и международное влияние. Выгода есть и для России. Если ответным шагом Запада будет частичное снятие санкций, то для Владимира Путина это еще одна волна восхищение в российских пропагандистских СМИ, а следовательно, повышение внутреннего рейтинга.
Ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь, то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна.
Российский лидер явно попытался использовать трехсторонний саммит по Сирии, чтобы продемонстрировать, что у него еще остались союзники и геополитическое влияние. И у России, Турции и Ирана действительно есть общие интересы, но о гарантиях долгой дружбы говорить явно не приходится. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
А мы продолжаем тему европейских санкций против России в рубрике «Панорама». Как утверждает французское министерство экономики, в ответ на агрессию против Украины Франция заморозила ряд активов, принадлежащих российским бизнесменам и политикам на общую сумму в 850 миллионов евро. Радио «Свобода» изучило список замороженных активов. О своем расследовании Дмитрию Волчику рассказал корреспондент «Радио «Свобода» Сергей Хазов-Кассия.
В ответ на агрессию против Украины Франция заморозила ряд активов, принадлежащих российским бизнесменам и политикам, на общую сумму в 850 миллионов евро. Мой коллега Сергей Хазов-Кассия изучил список замороженных авуаров, и сегодня его расследование опубликовано на нашем сайте свобода.орг. Сергей, здравствуйте. Вы изучали в первую очередь недвижимость, находящуюся в Биарице. Почему именно этот город полюбили люди из высших эшелонов российской власти, и удалось ли вам обнаружить что-то прежде никому неизвестное?
Вообще, люди из высших эшелонов российской власти, они любят все, условно, супердорогие курорты. Мне кажется, они просто не стали разбираться как-то досконально в разных особенностях Франции или другой какой-то страны и просто покупают там, где дорого. Поэтому, конечно, самые популярные места – это Биарриц, Лазурный берег и горнолыжный курорт Кошевель-Мерибель. Хотя, в принципе, и во Франции, и в Европе есть масса разных пляжных мест и гор, где можно покупать красивую недвижимость, но богатые люди, видимо, вот им нужно, чтобы это было дорого. А в Биарице, прежде всего, мы начали с Биарице, потому что там находится, во-первых, вилла, принадлежащая бывшему зятю Владимира Путина, которая арестована французским правительством. Так что там находится вилла, которая принадлежит сегодняшнему мужу бывшей жены Путина, Людмиле Путиной, которая стала Людмилой Очеретной. И, кроме того, там есть вилла, которую французские журналисты приписывали Путину, говоря, что он купил ее в 96-м году еще, работая в Петербурге, ссылаясь на спецслужбы Франции. Собственно говоря, по первым двум виллам все давно было понятно. По третьей мы провели небольшое расследование и выяснили, что никакого отношения к Путину она не имеет. И, видимо, это была какая-то либо дезинформация со стороны французских спецслужб, либо просто ошибка.
Какой может быть судьба этой недвижимости? Я знаю, что были предложения размещать в этих виллах украинских беженцев, были такие красочные попытки самозахватов, но что дальше?
Есть достаточно большое количество людей, которые говорят о том, что эту недвижимость нужно изъять и продать, и деньги потратить на восстановление Украины, либо каким-то еще другим образом передать их украинцам, либо украинским беженцам. Но совсем недавно, на прошлой неделе, кто-то из французского парламента говорил, что юридически это будет очень сложно сделать, потому что законов, которые бы позволили изъять собственность, если не доказано ее криминальное происхождение, нету во Франции, как и в других, собственно, странах. Поэтому что будет с этой недвижимостью, непонятно. Некоторые страны сейчас уже начинают продавать часть арестованных авуаров, в частности, яхты или произведения искусства, потому что очень дорого стоит их содержание и охрана. Что касается недвижимости, то содержать и охранять ее особо не нужно, и поэтому она просто может быть заморожена в течение десятков лет, пока в России не сменится режим и какие-то новые люди не заявят право собственности на эту недвижимость. Одновременно с этим Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Петр Авин, Алишер Усманов и Михаил Фридман подали иски в разные суды, требования отменить санкции против них, объясняя это тем, что они не имеют никакого отношения к войне, к режиму в России и так далее. Собственно говоря, судьба этих исков тоже неизвестна, и поскольку в Европе все-таки существует независимый суд, то какое-то решение тоже пока непонятно. Возможно, что авуары этих бизнесменов будут разморожены.
Все вот эти виллы, которые вы изучали, они стоят запертые, пустые, или где-то кто-то все-таки обитает?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я изучал больше документы, касающиеся прав собственности. Что касается Биарица, то две виллы, о которых шла речь, они пустые, да и третья тоже, которые Путин отношения не имеет, там тоже никто сейчас не живет, потому что она принадлежит россиянам, возможно, у них какие-то есть проблемы с получением виз и прочее. Можно утверждать, конечно же, что все эти объекты пустуют, потому что все их владельцы находятся под санкциями. То есть никто из владельцев не может получить визу для того, чтобы приехать во Францию или в какую-то другую европейскую страну. Есть вопросы по поводу семей российских олигархов, в частности, семьи Фридмана, к примеру, потому что в документах на владение указано, что его дочери и жена проживают, например, в Париже, под Парижем и Сюрсен, в их квартире, которая тоже заморожена. То есть, в принципе, если у них есть вид на жительство или какие-то другие документы, позволяющие им жить в Европе, то они могут жить и пользоваться этой замороженной недвижимостью. Если же они находятся в России и въехать в Европу не могут, то, соответственно, и пользоваться их возможности нет.
Как вы думаете, мы сейчас видим уже почти весь айсберг вот этой вот недвижимости или пока все-таки только самую его верхушку?
Известно, что Соединенные Штаты Америки совместно с европейскими партнерами создали даже специальный орган по розыску объектов недвижимости и прочих авуаров, яхт, произведений искусства и прочего, для того, чтобы их изыскивать и замораживать. Поэтому я думаю, что далеко не все объекты найдены. Кроме того, поиск этих объектов подразумевает достаточно большую работу финансистов и вообще сыщиков, можно так сказать. Потому что очень многие объекты недвижимости покупались не напрямую на лиц, внесенных в санкционные списки, и даже не на компании, которые принадлежали бы этим лицам, а вот эти все переводы маскируются под какие-то третьи компании, офшорные компании и прочее. В принципе, с финансовым властям любой страны всегда видно, откуда пришли деньги. Это можно проследить, потому что есть межгосударственные соглашения по отслеживанию террористических переводов, либо отмыванию денег и прочее. Но это требует людей, ресурсов и работы. Кроме того, и очевидно, что в санкционные списки ЕС и других стран будут попадать новые люди. В частности, сейчас обсуждается внесение в них Сергея Собянина, Владимира Машкова и Сергея Безрукова. У них тоже могут быть какие-то авуары на территории европейских стран, либо Соединенных Штатов Америки, Канады и прочее. И, собственно говоря, наверное, мы будем узнавать все больше и больше адресов по недвижимости, которые принадлежат нашим соотечественникам.
О расследовании рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия. С ним беседовал Дмитрий Волчек.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Завершение программы. Еще новости. Международная прозрачность Грузии и свободные выборы сообщают, что высокопоставленный чиновник службы государственной безопасности Сусогу Гашвили, которого задержали несколько дней назад, передал им документы, доказывающие существование схемы мобилизации избирателей во время выборов. Сегодня организация опубликовала исследование, которое опирается на переданные им чиновникам документы и подтверждается публичными источниками. В ходе исследования выявилась масштабная схема мобилизации голосов избирателей незаконным путем в пользу правящей партии, которая с высокой вероятностью подтверждается использованием государственных учреждений в интересах партии. В частности, представители правящей партии с использованием служб различных государственных учреждений предположительно предлагали конкретным лицам снятие условной судимости, досрочное освобождение из мест заключения, восстановление отобранных прав на вождение автомобиля, переквалификацию или облегчение судебных дел лиц, осужденных по Уголовному кодексу, улучшение условий содержания в тюрьмах, отсрочку призыва на военную службу и так далее, написано в исследовании. На основании полученных документов две неправительственные организации заявляют, что правящая партия вместе со службой государственной безопасности предположительно готовили политические досье на сотрудников бюджетных организаций и опирались на эту информацию в проведении кадровой политики. В качестве примера приводятся случаи с директорами школ, которые можно квалифицировать как дискриминацию по политическому признаку. Правящая партия с большой долей вероятности собирала информацию из непубличных источников об избирателях, поддерживающих оппозиционные партии, изучала, какие государственные ресурсы можно подключить, чтобы оказать на них давление. С осени 2020 года по август 2021 Министерство образования и науки не назначило исполняющими обязанность как минимум 112 директоров общеобразовательных школ после окончания срока их полномочий. Из 112 директоров была дана оценка 95 по документам представителей представленным осведомителем. Образовательные ресурсные центры отрицательно оценили 29 уволенных директоров, правящая партия 80 директоров, СГБ 89. Эти данные показывают, что оценки СГБ и правящей партии были решающими для увольнения директоров, что в случае подтверждения является незаконным и совершенно неприемлемым, говорится в исследовании. На основании документов, полученных от СОСО Гугашвили, Международная транспарентность «Грузия и справедливые выборы» отмечает, что исполнителями в этой системе вместе с правящей партией, вероятно, были тогдашний замминистра юстиции Георгий Патаридзе и глава Генеральной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили. Ходжеванишвили сейчас является членом команды Георгия Гахария, бывшего премьер-министра, перешедшего в оппозицию. Профессиональный футбольный клуб с почти столетней историей «Динамо Тбилиси» выставлен на продажу. Я веду переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в покупке тбилисского «Динамо» или соответствующих инвестициях в клуб, говорится в заявлении грузинского бизнесмена Романа Пипия, распространенном в среду. По словам Пипия, наряду с продажей рассматривается возможность передачи активов «Динамо Тбилиси» акционерному обществу. Пипия считает важным, чтобы наряду с людьми из различных деловых и общественных кругов к этому процессу были привлечены жители Тбилиси, которые уже много лет болеют за команду.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.